Вы слушаете модель для сборки. Офлайн-версия. Айзек Азимов. Вставьте шплинт А в гнездо Б. Из всех моих рассказов у этого самая необычная история. Причем он самый короткий из когда-либо написанных мною. Произошло это приблизительно так. 21 августа 1957 года я принимал участие в дискуссии о средствах и формах пропаганды научных знаний, передававшейся по учебной программе Бостонского телевидения. Вместе со мной в передаче участвовали Джон Хэнсон, автор инструкции по использованию машин и механизмов, и писатель-фантаст Дэвид О. Вудбери. Мы дружно сетовали на то, что большинство произведений научной фантастики, да и технической литературы тоже, явно не дотягивают до нужного уровня. Потом кто-то вскользь заметил насчет моей плодовитости. С присущей мне скромностью я весь свой успех объяснил невероятным обилием идей, исключительным трудолюбием и беглостью письма. При этом весьма опрометчиво заявил, что могу написать рассказ где угодно, когда угодно и в каких угодно, в разумных пределах условиях. Мне тут же бросили вызов, попросив написать рассказ прямо в студии, перед направленными на меня камерами. Я снисходительно согласился и приступил к рассказу, взяв в качестве темы предмет нашей дискуссии. Мои же оппоненты даже не помышляли как-то облегчить мою задачу. Они то и дело нарочно обращались ко мне, чтобы втянуть в дискуссию и таким образом прервать ход моих мыслей. А я, будучи довольно тщеславным, продолжал писать, пытаясь в то же время разумно отвечать на их вопросы. Прежде чем получасовая программа подошла к концу, я написал и прочитал рассказ. Потому-то он, между прочим, такой короткий получился. И это был именно тот, который вы видите здесь под заглавием «Вставьте шплинт А в гнездо Б». Впрочем, я немного смошенничал. Мы трое беседовали до начала программы, и я интуитивно почувствовал, что меня могут попросить написать рассказ об этой программе. Поэтому я на всякий случай несколько минут перед ее началом провел в раздумье. Когда же они меня попросили таки, рассказ уже более или менее сложился. Мне оставалось только продумать детали, написать и прочитать его. В конце концов, в моем распоряжении было всего 20 минут. А вот и сам рассказ. Дэйв Вудбери и Джон Хэнсон, неуклюжие в своих скафандрах, с волнением наблюдали, как огромная клеть медленно отделяется от транспортного корабля и входит в шлюз для перехода в другую атмосферу. Почти год провели они на космической станции А-5, и им, понятное дело, осточертели грохочущие фильтрационные установки, протекающие резервуары с гидропоникой, генераторы воздуха, которые надсадно гудели, а иногда и просто выходили из строя. «Все разваливается», — скорбно вздыхал Вудбери, — «потому что все это мы сами же и собирали». «Следуя инструкциям», — добавил Хэнсон, — «составленным каким-то идиотом». Основания для жалоб, несомненно, были. На космическом корабле самое дефицитное — это место, отводимое для груза, потому-то все оборудование, компактно уложенное, приходилось доставлять на станцию в разобранном виде. Все приборы и установки приходилось собирать на самой станции собственными руками, пользуясь явно не теми инструментами и следуя невнятным инструкциям по сборке. Вудбери старательно записал все жалобы, Хэнсон снабдил их соответствующими эпитетами, и официальная просьба об оказании в создавшейся ситуации срочной помощи отправилась на Землю. И Земля ответила. Был сконструирован специальный робот с позитронным мозгом, напичканный знаниями о том, как собрать любой механизм. Этот-то робот и находился сейчас в разгружающейся клете. Вудбери нервно задрожал, когда створки шлюза наконец сомкнулись за ней. «Первым делом», — громыхнул Вудбери, — «пусть он разберет и вновь соберет все приборы на кухне и настроит автомат для поджаривания бифштексов, чтобы они у нас выходили с кровью, а не подгорали». Они вошли в станцию и принялись осторожно обрабатывать клеть демолекулизаторами, чтобы удостовериться, что не пропадает ни один атом их выполненного на заказ робота-сборщика. Клеть раскрылась. Внутри лежали 500 ящиков с отдельными узлами и пачка машинописных листов со смазанным текстом.